Глава 27. Продвигаясь обратно по коридору к отделанному золотом богато разукрашенному помещению для посетителей, я услышал за стеной странный звук, скрип, ляск и что-то вроде бряцания цепей. Я оглянулся и увидел дверь, которую раньше не замечал. В отличие от остальных дверей, она выглядела незаметной и сливалась со стеной, будучи расписана тем же орнаментом. В ней виднелся маленький замок, но вот ручки не было. Охваченный любопытством, я тихонько толкнул ее, и, к моему удивлению, она легко открылась внутрь, повернувшись на смазанных петлях. Внутри обнаружилось просторное квадратное помещение без окон, освещенное факелами, укрепленными на скобах в стенах. Посреди помещения виднелся лестничный проем, уходящий вниз, на первый этаж. К своему изумлению я увидел в одном углу четверых человек в темных мундирах королевских телохранителей с огромным напряжением, пытавшихся повернуть большой ворот, чтобы поднять что-то с первого этажа. Снизу послышался сиплый голос. «Осторожнее, болваны, не раскачивайте меня!» Стражники налегли сильнее, и из проема показалась огромная фигура, сидящая на тяжелом кресле на колесиках, и закрепленная там кожаным ремнем поперек необъятной груди. Я разглядел почти совсем облысевшую голову, красное круглое лицо и складки подбородков за реденькой бородой, нависавшей над воротником камзола. Толстые щеки короля болезненно дергались. Еще один стражник, здоровенный бородач, увидев постороннего, немедленно подскочил, зажал мне рот рукой и поспешно вытолкнул обратно в коридор. Тихо закрыв за собой дверь, он схватил меня за грудки и выплюнул с тихой яростью. «Ты как туда попал?» Я услышал за дверью странный звук, толкнул ее, и она легко открылась. «Черт побери! Она всегда должна быть заперта изнутри!» «Да я Харди яйца за это оторву!» Тут ярость на лице стражника вдруг сменилась презрением. «Ты кто такой? Горбун?» Он посмотрел на мою мантию. «Вижу, у тебя значок королевы. Я недавно назначен в ученый совет Ее Величества», — объяснил я. Бородач отпустил меня. «Тогда в качестве науки усвой, и как можно скорее. В Уайт-Холле ты ходишь только куда тебе позволено». Последние слова он подкрепил болезненными тычками в грудь и с опаской оглянулся через плечо. Громкий ляск за дверью возвестил, что кресло вытянуто, и телохранитель торопливо проговорил. «Проваливай отсюда и благодари свою счастливую звезду за то, что тебя никто не заметил. Думаешь, его величеству приятно, когда кто-то видит, как его воротом поднимают наверх? Убирайся быстро!» Он повернулся и вошел обратно в дверь, а я поскорее поспешил прочь. Я знал, что король едва может ходить, но никогда не задумывался, как он попадает в свои апартаменты на втором этаже. Его неспособность самостоятельно передвигаться уже сама по себе была унизительна для некогда знаменитого силача. Но если его еще и увидят в таком состоянии посторонние... Я содрогнулся, понимая, что был на волоске от гибели. Страшно подумать, что случилось бы, если бы Генрих на мгновение взглянул в мою сторону и узнал меня. Я взял лодку до Темпла и пешком вернулся в Линкольнс-Инн. В лодке я снял мантию со значком королевы, но солнце по-прежнему пекло, и я весь вспотел, пока шел в контору. Прилив уже спал, и в воздухе стоял тяжелый запах грязи с речного берега, смешанный с нечистотами из сточных канав, тянувшихся вдоль выходящих на Темзу улиц. В конторе был один только Скелли. Я спросил его, где Барак и Николас. Мастер Николас сегодня так и не пришел, а Джек вышел на обед и тоже не вернулся. «Он не сказал, куда идет», — укоризненно добавил клерк. «Тот свидетель по делу Пенна явился, как и условились, чтобы дать показания, и мне пришлось сказать, что вы срочно ушли по неотложному делу. Поскольку я понятия не имел, где вы, сэр», — многозначительно добавил он. «Извини», — сказал я, раздосадованный собственной забывчивостью. «Так дела не делаются». «А вот эти письма принесли для вас». Скелли протянул мне несколько листков. «Спасибо». Я забрал бумаги к себе в кабинет. Большинство касались рутинных вопросов, но одна оказалась официальным извещением от казначея Роуленда что на меня поступила жалоба от моей бывшей клиентки, миссис Изабель Сленнинг. Он просил зайти к нему в понедельник. Я вздохнул. Что ж, этого и следовало ожидать. Ничего серьезного, но, несомненно, Роланду доставит удовольствие попытаться поставить меня в неловкое положение. Однако гораздо больше меня беспокоило отсутствие обоих сотрудников. Барак обещал в обед сходить к Николасу, если тот так и не появится в конторе. Быть может, Овертону совсем плохо. Рана воспалилась, и Джек отвел его к Гаю. Но я знал Барака. Если бы случилось нечто подобное, он непременно известил бы меня. Я переключил внимание на текущие дела, которые скопились у меня на столе в огромном количестве. Солнце через окно нагрело комнату, и я прикрыл ставни. Около 4 послышался стук в дверь. Я надеялся, что это вернулся Джек, но вошел Скелли. — Вам, мастер Дирик, сэр. Касательно дела миссис Сленнинг. Приведи его. Я положил перо и нахмурился. Винсент, наверное, пришел забрать документы Изабель Сленнинг, которые лежали на соседнем столе. Однако я ожидал, что Дирик пришлет за ними клерка. Год назад у нас с ним случился конфликт, а кроме того, я знал об этом человеке кое-что компрометирующее, так что с его стороны было бы неразумно слишком давить на меня. Однако он любил ссоры. Я представил, как Изабель через своего стряпчего выбирает самого агрессивного баристера, какого только можно нанять. Такого, который, если хорошо заплатит, не прочь взяться за безнадежное дело и представлять интересы самого трудного клиента. По всем этим параметрам Дирик подходил просто идеально. Я знал по опыту, что он будет непреклонен в попытках что-то сделать и даже, вероятно, убедит себя, что правда на ее стороне. Винсент вошел уверенной походкой атлета. Его зеленые глаза, как всегда, напряженно смотрели с красивого худощавого лица, а из-под шапочки выбивались рыжие волосы. Он коротко поклонился и посмотрел на меня с сардонической улыбкой. «Дай вам бог доброго дня, брат Шардлейк!» «И вам тоже, брат Дирик. Садитесь, пожалуйста», — предложил я посетителю. Он сел и сложил руки на животе. Я продолжил вежливо, но без улыбки. «Значит, вы взялись за дело миссис Сленнинг. Я приготовил все документы». «Хорошо. Это интересное дело. Я думаю, безнадежное, но прибыльное». «Да, действительно», — мой коллега снова улыбнулся. «Брат Шардлейк, догадываюсь, что вы не слишком рады меня видеть». Но что поделать, коли мы опять оказываемся по разные стороны барьера? Мое участие в данном деле закончено. Это вы посоветовали миссис Сленнинг подать на меня жалобу, начальству Инна. Внезапно, неожиданно для себя самого спросил я. Но ведь это же нонсенс. Винсент твердо встретил мой взгляд. Раз уж вы спросили, то отвечу. Нет, не я. Я порекомендовал клиентке сосредоточиться на тяжбе. Но она настояла. «Изабель определенно очень настойчива», — подумал я. «Тут он не врет. Небось, решила напоследок потрепать мне нервы. Это вполне в ее духе». Пожалуй, Дирик и впрямь не стал бы лишний раз накалять обстановку. «Миссис Сленнинг очень недовольна тем, как вы ведете дела», — заметил Винсент с насмешливым осуждением. «Знаю». Я пододвинул ему пачку документов. «Вот здесь...» «Все бумаги. Желаю вам сполна насладиться ими». Дирик положил папку на колени. «Мясистый цыпленочек», — сказал он одобрительно, но тут же принял серьезный вид и укоризненно добавил. «Миссис Сленнинг утверждает, что вы сговорились против нее со своим коллегой, мастером Колсвином. Вы ходили к нему в гости. Более того, она уверена, что вы коварно подсунули ей совершенно неподходящего эксперта по вопросу стеной росписи основного предмета тяжбы. Специалиста, который не выказал бедняжке никакого сочувствия. Якобы этот эксперт, некий архитектор по фамилии Адам, был в сговоре с вами и Колсвином. Мне бы было легче представлять интересы клиентки, брат Шардлейк, если бы вы прокомментировали все это. На краткое мгновение у меня возникло искушение ответить грубостью в духе Барака, но вместо этого я спокойно сказал. Но, положим, эксперта она выбирала сама, из предоставленного мною списка, не спрашивая ничего совета. Винсент наклонил голову. «Миссис Сленнинг также утверждает, что, как и Колсвин с ее братом, вы являетесь опасным религиозным радикалом. Боюсь, несмотря на мои возражения, она настояла на возбуждении судебного дела по этому поводу в сентябре. Считаю своим долгом предупредить вас, что моя клиентка включила данный пункт в официальную жалобу, направленную Линкольнс Инн. И Дирик уставился на меня холодными зелеными глазами. Я ответил, еле сдерживаясь. «Вы прекрасно знаете, что никакой я не радикал», — мой посетитель пожал плечами. «Ну, лично мне все равно, так оно или нет. Однако в наши дни не выдвигают публично подобных обвинений, не имея на то веских оснований. Я не собираюсь ничего обсуждать, просто решил поставить вас в известность».
«Вы правы. В наши дни не имеет смысла обсуждать обвинения в религиозном экстремизме. Кого бы то ни было». В моем голосе прозвучало предостережение. В Дирике была талика безрассудства. Ему порой не хватало здравомыслия в суждениях. И он любил доставлять людям неприятности ради неприятностей, просто из чистой вредности. Он наклонил голову.
«Я думал, охота на еретиков закончена».
«Этого никогда не знаешь наверняка».
«Ну, полагаю, вам виднее». «Помнится, у вас есть связи при дворе».
«Брат Дирик», — сказал я, — «давайте лучше поговорим о деле. Вы должны знать, что продолжать тяжбу абсолютно бессмысленно. Эксперты ясно и определенно выразили свое мнение и дали однозначное заключение. А мой оппонент, мастер Колсвин, если вы пытаетесь выудить сведения о нем, умный и рассудительный человек. По моему мнению, и Изабель Сленнинг, и Эдвард Коттерстоук не имеют другой цели, кроме как напакостить друг другу. Будет лучше для всех, если это дело поскорее закроют».
Винсент приподнял одну бровь.
«Думаю, вы тоже знаете, брат Шарлейк, что миссис Сленнинг никогда не пойдет на мировую. Это исключено».
Он был прав. Мне вспомнилось лицо Изабель. Морщинистая, суровая, непреклонная.
Дирик встал, сунул папку с бумагами под мышку и самодовольно ее погладил.
«Как я уже заметил, цыпленочек мне попался мясистый. Я пришел сказать, что буду биться за интересы клиентки изо всех сил, но не стану поощрять обвинений в ереси, которые выдвигает миссис Сленнинг. Я прекрасно знаю, как это опасно. А что касается ее жалобы на ваш непрофессионализм, то разбирайтесь с ней сами». «Меня это не касается».
Я кивнул. «Хорошо уже то, что Дирик проявил хоть какой-то здравый смысл. С удовольствием предвкушаю поединок с Колсвином». С этими словами Винсент поклонился мне и вышел.
Я некоторое время молча сидел за столом, скорее раздраженный, чем рассерженный тем, что в мою жизнь вернулся Винсент Дирик. Замечание о религиозном заговоре в деле Изабель Сленнинг выглядело смехотворным. Но если она продолжит свои обвинения, это вызовет беспокойство у Филиппа Колсвина, и, возможно, он даже увидит в них серьезную угрозу. Нужно будет непременно его предупредить. Я тяжело вздохнул и вернулся к работе. Стало прохладнее, солнце начало садиться, и гейтхаус-корт затих. Около шести снова раздался стук в дверь, и я опять подумал, что это Барак или Николас, но это был Скелли, который зашел попрощаться и передать мне записку. «Только что принесли, сэр», — сказал он. «Кто-то подсунул под дверь». Записка предназначалась мне. Мое имя было нацарапано неровными заглавными буквами, а сама она была запечатана бесформенной кляксой воска. Клерк ушел. Я сломал восковую печать и развернул лист. Записка оказалась анонимной, а текст был следующим. «Мастер Шардлейк. Молодой Николас Овертон у нас. Если хотите увидеть его снова, зайдите в дом с зелеными ставнями через два дома ниже вывески с изображением флага на Нидлплин Лейн 1. Сегодня в 9 вечера. Только никому не говорите во дворце. У нас там есть шпион. Если не придете, мы пришлем вам голову, парня».